Глава 57. Люси существовала вне времени. В глаза попал порошок, они налились кровью. Стало трудно поднимать и опускать веки. Впереди пылал огромный костер, настолько огромный, что искры от него иногда разгоняли тьму. Люси сидела на земле по-турецки и не могла подняться. Казалось, что ноги больше ей не принадлежат. Позади нее, вокруг нее, под бой барабанов, мужские голоса в унисон все громче выкрикивали какие-то слова. Босые ноги отбивали ритм, комья земли летели из-под подошв. Бум! 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 В темноте мелькали руки, плечи, вырисовывались непонятные силуэты. Бум! 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 Люси чувствовала, что покачивается, что глазные яблоки вращаются в орбитах под воздействием летящих к ним фиолетовых стрел. Где она? Ей не удавалось поймать ни одной мысли. В голове все кружилось, как будто бы внутри черепа открылся туннель, ведущий в никуда, и в туннель этот стали вываливаться воспоминания. Лица. Вот отец, вот мать, вот Шарко. Их лица кружатся, смешиваются, вытягиваются. Их лица всасывает в себя чернильная глотка. Где-то в недрах ее черепа, в самой глубине, послышался детский смех. И сразу же перед глазами медленно посыпался белый песок. Сначала неясные, туманные лица Клары и Жюльетты стали проявляться все четче. Люси протянула руку, чтобы дотронуться до девочек, но те сразу же растворились в ночи. Улыбки, потом слезы. Люси качалась взад-вперед. Голова ее тоже качалась, только наоборот. Сначала вперед, потом назад. А слезы заливали лицо. Потом она почувствовала, что падает, но чья-то рука, подставленная под затылок, ее удержала. Приласкала. Зернышки порошка из толченых грибов упали на раскаленные угли между ее расставленными ногами. Жгучим дымом обволокло голову. Люси на мгновение потеряла сознание, но тут же пришла в себя. Уже в состоянии полубытия раздвоения личности. Дым, запахи неведомых растений, корешков окутывали ее, раздражали. Вдруг толпа раздвинулась, поднялся страшный гвалт. Индейцы принялись размахивать топорами. По образовавшемуся проходу четверо мужчин принесли на носилках из ветвей и листьев женщину. Совершенно голую, но всю разрисованную. Мужчины поставили носилки у костра. Рисунки словно бы обвивали огромный круглый живот. К Люси подошел Шимо. Остановился рядом, вдохнул с ладони коричневатый порошок и сказал: «Эти растения, которые мы вдыхаем, очень могущественны. Они способны сделать многое. Главное — исцелить больные тела и души. Вдыхайте. Вдыхайте медленно и не противьтесь. Пусть вас унесет». Он на несколько секунд закрыл глаза, а когда открыл, глаза его горели, как две головешки. Шарко припарковался прямо под табличкой «Стоянка запрещена». Вылез из машины и побежал, сунув Смит-Вессон за пояс. Он молнией пронесся мимо огромных корпусов Института Гюстава Руссо и оказался у большого здания из стекла и стали с широкими автоматически открывающимися дверями, над которыми светилась черно-красными буквами вывеска «Геномикс». Едва стали разъезжаться двери, он проскользнул в щель, кинулся к администратору, помахал у нее перед глазами своим фальшивым служебным удостоверением и сообщил, что ему сию же минуту надо видеть Жоржа Нолана. Женщина потянулась к телефону, чтобы предупредить заведующего лабораторией о посетителе, но Шарко положил руку на трубку. «Нет, проводите меня прямо к нему».
«И видите ли, он работает сейчас в стерильном помещении на уровне -1, там, где собирают и исследуют образцы тканей, а нам туда вход воспрещен и...»
Комиссар показал на лифт. «На этом я к нему попаду?»
«Только с бейджиком и специальным ключом, иначе никак».
«В таком случае позвоните ему и вызовите сюда.
Только не говорите, что пришли из полиции. Скажите, что его хочет видеть дочь». Она повиновалась, а, повесив трубку, сообщила, что мсье Налан сейчас поднимется сюда. Шарко подошел к лифту, подождал, пока откроются двери, быстро вскочил внутрь, прижал Налана к противоположной стенке, приставив к животу дуло револьвера, прошептал: «Спускаемся вместе». Мгновение, и лифт остановился. Шарко увидел прямо перед собой стеклянную дверь, а за толстыми стеклами — большую комнату, уставленную сложной аппаратурой. Мужчины и женщины в масках и белых защитных костюмах сидели у компьютеров, нажимали на кнопки, запуская какие-то громадные машины, вроде бы криогенные установки. «В кабинет», — приказал Шарко. Пропустив Налана и войдя сам, он сразу же запер дверь, снова прижал генетика к стене и хорошенько врезал ему по виску рукояткой Смит-Вессона. Тот, согнувшись пополам, схватился обеими руками за голову. Полицейский вмазал ему еще раз, теперь по щеке. «Даю вам 10 секунд на звонок в Бразилию и расторжение контракта, имеющего отношение к Люси Эннебель».
Жорж Налан покачал головой. «Не понимаю, о чем вы?»
Шарко отшвырнул его в сторону, потом, приблизившись, сунул в рот генетика дула. «Поглубже. 5, 4, 3...» Налана сразу же затошнило, и он принялся кивать, как китайский болванчик. Шарко вытащил дуло, и пока генетик, трясущийся всем телом от страха и нервного напряжения, отплевывался, быстренько подтолкнул его к телефону. «Набор номера. Ожидание. Потом португальская речь». Шарко, ни слова не понимая, тем не менее догадался, что называются цифры, что говорят о деньгах. Наконец генетик повесил трубку и тяжело рухнул в стоявшие поблизости кресло на колесиках.
«Они на рассвете прошли по Рио-Негро в сторону Уруру. Альваро Андрадес, который охраняет реку и держит там все под контролем, сказал, что пропустит их назад, не задерживая».
Комиссар почувствовал громадное облегчение. Во всяком случае, Люси жива. Он подошел к Налану, ухватился за воротник его сорочки и загнал генетика вместе с креслом на колесиках в угол.
«Я вас убью. Клянусь, что сделаю это. Но перед тем вы расскажете мне все, что знаете о ретровирусе, похожем на медузу, о генетических профилях, о женщинах, умирающих в родах. Объясните, какие отношения вас связывали с Терне и связывают с Шимо. Мне нужна вся правда, здесь и сейчас».
Наполеон Шимо кивнул в сторону будущей матери из племени Уруру, мимо которой долгой процессией проходили другие женщины, старые и молодые, поочередно поглаживая роженицу по лбу. Рядом с антропологом, все так же покачиваясь, взад-вперед, 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 сидела Люси. Слова, которые произносил Шимо, звучали в ее голове гулко, резонировали, расплывались, растекались. «Вся магия Уруру. Главная их тайна и главное чудо. Вот оно, перед вами. Самая фантастическая модель эволюции, какую антрополог только и мечтает увидеть хоть однажды в жизни. Посмотрите, до чего эта беременная женщина спокойна, безмятежна. А ведь она точно знает, что умрет. В подобные минуты они все едины, совершенно удивительным образом. Разве вы замечаете в этом народе хоть какие-то признаки жестокости, а?» Глаза антрополога закатились, зрачки совсем исчезли из виду, потом появились снова, еще расширившиеся. На шее набухли черно-синие вены. «Уруру точно знают, каким будет пол новорожденного. Если ожидается мальчик, мать гораздо больше ест, живот у нее вырастает огромный, и в последние 4 недели беременности она ощущает страшную усталость. Плод мужского пола вытягивает из матери всю энергию. Он хочет во что бы то ни стало явиться в мир и иметь в этом мире наилучшие шансы на выживание. Плацента, опутанная громадным количеством более толстых, чем обычно, сосудов, способна снабдить этот плод куда большим, чем, если бы предполагалось рождение девочки, количеством кислорода и пищи. И ребенок появляется на свет крупным, сильным, здоровым, на редкость здоровым.
Песни сменяли одна другую, ритм шагов становился все быстрее, лица кружились. Люси уже не утирала пот, соленые ручьи катились по щекам и жгли глаза. Ей не удавалось различить хоть кого-нибудь, хоть что-нибудь, кроме мутных силуэтов. Память тоже застилал туман, сквозь который еле пробивались река, катер. Люси видела себя, как она лежит на листьях, а к ней склоняется лицо Шимо. Лицо Шимо совсем рядом. Она слышит, что кто-то ему рассказывает, как плачет. Что они с ней сделали? Когда они это с ней сделали? Внезапно от толпы отделился мужчина, вооруженный обтесанным камнем с острым, как у скальпеля, краем. Индеец присел на корточки рядом с беременной женщиной. Налан молча вытирал сбегавшую струйкой с виска кровь. Губы его, до тех пор сжатые, злые, вдруг приоткрылись, и он произнес с презрением:
«Науку не продвинешь, изготовляя кресло на колесиках. Наука всегда требует жертв. Но вам этого не понять. Вам не понять того, что для нас ценно.
Я уже сталкивался с психами вроде вас, уже слышал такие речи и уже видел таких, кто считает, что ему все позволено, а на других наплевать, других как бы и не существует. Не беспокойтесь о том, пойму я или нет, я хочу знать правду».
Генетик пристально посмотрел в глаза полицейскому, и в его взгляде, как и в тоне, тоже не было ничего, кроме презрения.
«Сейчас я размажу ее по вашей физиономии. Правду, которой вы так добиваетесь. Только уверены ли вы, что вам на самом деле этого хочется?»
«Я готов выслушать все, что угодно. Начинайте с самого начала. С 60-х годов».
Молчание. Две пары глаз, пожирающих друг друга. В конце концов Налан уступает.
«Когда Наполеон Шимо открыл в джунглях Уруру, он обратился в мою лабораторию с просьбой сделать анализ нескольких проб крови индейцев этого племени, чтобы для начала разобраться в состоянии их здоровья. В действиях его не было ни малейшего дурного намерения, так поступают всегда. Открыли новый народ, надо проверить, здоров ли он. Шел 1965 год. Наполеон начинал писать свою книгу и обходил тогда все антропологические институты, демонстрируя привезенные им кости индейцев. Но только я один был удостоен привилегии работать с ним, потому что он ценил мои труды и разделял мои идеи».
«Какие именно идеи?»
«Например, о том, что не надо рассчитывать на увеличение продолжительности жизни. Рост числа стариков в обществе противоречит законам природы, ее изначальному выбору. Геронтократия приводит... Она только создает лишние проблемы. Она связана с ростом заболеваемости и заводит нашу планету в тупик. Старость, позднее потомство, любые лекарства, которые служат продолжению жизни. Это насилие над естественным отбором».
Генетик говорил с горечью, подчеркивая каждое слово.
«Мы — это вирусы. Вирусы Земли. Мы плодимся и не умираем». Когда Наполеон Шимо убедился, что среди мужчин племени Уруру, как и среди мужчин в доисторических племенах, нет стариков, убедился, что это племя само регулирует свою численность с помощью смертей и трагически заканчивающихся родов, он решил узнать: «А что я об этом думаю как ученый? Исполняют ли Уруру свои ритуалы, потому что так диктует их культура? Что такова коллективная память, традиция, передающаяся из поколения в поколение? Или это происходит лишь потому, что генетика не оставляет им выбора? Выяснилось, что взгляды у нас сходные. Благодаря все возраставшему родству душ мы подружились. И Шимо привез меня туда, где до тех пор не ступала нога человека из цивилизованного мира, чтобы я своими глазами увидел этих высоких белых индейцев.
Наполеон Шимо сидел по-турецки. Руки его спокойно лежали на коленях. Пламя костра отражалось в его расширенных зрачках. Люси смотрела на костер. Ей едва удавалось слушать антрополога. Мешали собственные мысли, которые мелькали в мозгу наподобие молний. Извергались из мозга кипящей лавой и разлетались камнепадом в ритме пляски высокого огня. Она видела раздавленные шарики мороженого на малу, летящую по шоссе машину, обугленное детское тело на прозекторском столе. Люси дернулась будто от пощечины и отвернулась. Она бредила. Она пыталась расслышать сквозь вопли и завывания в собственной голове то, что говорил Шимо. Ей так хотелось понять.
«Вот этот человек напротив вас. Он биологический отец ребенка. Ему хочется помочь ему родиться на свет, прежде чем ребенок убьет свою мать».
Молодой индеец, разрисованный с головы до пят, встал на колени рядом с роженицей и стал что-то тихонько говорить, поглаживая жену по щекам. Люси не слышала, что он говорит, она слышала только голос Шимо, одновременно и близкий, и далекий, и такой одурманивающий.
«Этот муж своей жены воспроизвел себя в ребенке, обеспечил своим геном будущее. Ибо младенец родится крупным, сильным, здоровым и станет хорошим охотником. Этому молодому человеку всего 18 лет. Скоро он найдет себе в племени других женщин, будет сеять свое семя еще и еще. Потом, несколько лет спустя, он покончит с собой во время другой церемонии, ибо он унаследовал от предков умение убивать себя быстро, без страданий, с уважением к традициям. Только представьте себе мое изумление, когда я открыл образ жизни Уруру. Это было так давно. Они убивают женщин, давших жизнь мальчикам, но не трогают тех, у кого родилась девочка. Они убивают мужчин, не достигших 30-летия, но совершивших все, для чего их предназначила природа. Эти юноши бились тогда, когда это требовалось. Они произвели на свет потомство и продолжили таким образом существование своего племени в постоянном численном составе. Но почему? Почему эта такая особенная, такая жестокая культура дожила до наших дней в единственном племени? Какова тут была роль естественного отбора? Когда и как вмешивалась эволюция?
Шимо глотнул темной жидкости, поморщился, сплюнул в сторону и продолжил.
«Думаю, вы читали мою книгу. Ну и зря. Ерунда все, что там написано. Никакой особой жестокости Уруру не существует, просто потому, что она не успевает проявиться. При первом же признаке ее возникновения, едва только взрослый индеец увидит мир перевернутым, он приносит себя в жертву. Это племя должно быть для людей настолько же привлекательным, насколько пугающим, понимаете? Пусть люди боятся сюда ехать, пусть они боятся оказаться лицом к лицу с этими могучими гигантами-охотниками. Весь мир считает меня сумасшедшим, убийцей, кровожадным дегенератом. Но мне от этого только лучше. Мне нужно, чтобы нас боялись. Этот народ мой. И я никогда его не оставлю».
Врожденная, приобретенная, культура, гены. Ну и к чему пришли во всех этих дискуссиях? Культура индейцев, она зависит от ДНК, определяется наследственностью или сама влияет на ДНК, заставляет гены мутировать. Шимо был яростным приверженцем второй позиции. Он выстроил собственную теорию образа жизни этого племени, и теория эта целиком основана на принципах дарвинизма,
Дескать, все Уруру левши, потому что именно леворукость позволяла им побеждать противников. И эта особенность прописана в их генах, потому что с точки зрения эволюции давала им большие преимущества. Рождение мальчиков приводит к смерти роженицы, потому что это помогает мальчикам выжить. А выживают они в том числе и за тем, чтобы завоевать впоследствии женщин и оплодотворить их. Девочки при рождении не убивают своих матерей, потому что, с одной стороны, когда вырастут, они не станут ни охотиться, ни сражаться с врагом, значит, им не нужно быть сильными. А с другой стороны, матери девочки лучше уцелеть, чтобы она могла потом произвести на свет еще и мальчика. Мужчины Уруру умирают молодыми, потому что еще в юности успевают обеспечить себе потомство. Точно так же делали это кроманьонцы, и природа в них больше не нуждается. Что же до матерей, то они умирают в более зрелом возрасте только потому, что до того им следует позаботиться о воспроизведении рода и вырастить свое потомство. По мнению Шимо, именно культура Уруру реально изменяла их генетику и создавала этот потрясающий образец эволюции. Но я, напротив, убежден, что дело прежде всего в генетике и только в генетике. Я убежден, что именно гены вызвали к жизни эту культуру, основанную на человеческих жертвах. Я убежден, что Уруру никогда не стояли перед выбором, а просто знали отроду. Если они не хотят, чтобы матери мальчиков истекали кровью и умерли в ужасных страданиях, надо убить их раньше, до начала кровотечения. Я убежден, что необъяснимая жестокость, свойственная Уруру, когда они вырастают, и означающая, что им пора покончить с собой, чисто генетического происхождения, что она таится в глубине их клеток и совершенно не зависит ни от окружающей среды, ни от культуры. Обряды, ритуалы — это всего лишь суеверие и грим. И когда стало ясно, что убеждения ваши противоположны, вы с Шимо решили на деле проверить, кто прав. У вас зародилась чудовищная идея противопоставить ваши теории. Тогда-то вы и стали практиковать искусственное оплодотворение, инсеминацию. Налан поиграл с желваками. У Шимо немеренное эго. Он хочет всегда быть первым, не терпит ничьего превосходства. Но при этом не способен принимать решения. Это не общая идея. Моя. Только моя. Только я делал выбор в самых сложных, самых важных ситуациях. И мое имя вовсе не его, следует запомнить.
Запомним, запомним. Уж по этому-то поводу можете не волноваться.
Генетик пожевал губу. Единственное, что удалось сделать Шимо, заполучить власть над Уруру. Благодаря этому, собственно, и возникла идея Кори. Моя идея. И это я, не он, снимал на пленку свежих покойничков. Я выполнил всю грязную работу, чтобы он мог присвоить себе племя. На губах у генетика выступила пузырьками пена. Шарко понимал, что здесь и сейчас проявляет себя одна из самых извращенных форм, в каких только может выражаться страсть человека. Люди расточают сокровища своего разума с единственным намерением — умножать зло. Понимал, что перед ним воплощение архетипа ученого-безумца в чистом виде. Потом я действительно занимался искусственным оплодотворением женщин, спермой неизвестных им доноров. Им, но не мне. Криогеника зародилась еще в 30-х годах, и было проще простого организовать перевозку сюда, за тысячи километров от джунглей, замороженные сперматозоиды Уруру в маленьких криоконтейнерах. Ко мне часто приходили, да и приходят, добропорядочные семейные пары, которым не удается зачать ребенка. Слабые, неактивные сперматозоиды, дисфункции яичников. Некоторые женщины после осмотра требовали применить метод искусственного оплодотворения и ввести им сперму мужа. А для меня не было ничего легче, чем примешать к ней сперму Уруру. Никто ничего не смог бы заметить. Ни сразу, ни впоследствии. Эти индейцы белокожие, черты лица у них, как у белых. Детей с генами Уруру по внешнему виду от европейцев не отличишь. Единственное из полученного ими в наследство от Уруру, что способно меня выдать, это непереносимость лактозы. Ну и тот факт, что ребенок ничуть не похож на отца. Но даже в таких случаях семьи всегда находят оправдание и тому, и другому. Да и сходство с кем-нибудь из родных тоже в конце концов находят.
Шарко крепче сжал рукоятку револьвера. Никогда в жизни ему так не хотелось выстрелить.
«Вы даже собственную жену оплодотворили индейской спермой?»
«Для вашего сведения, я никогда не любил мою жену. Не судите меня и, главное, не судите так скоро. Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о моей жизни. Вы понятия не имеете о том, что такое амбиции и что такое навязчивая идея».
«И сколько же несчастных женщин вы подобным образом оплодотворили?»
«Я бы хотел провести инсеминацию десяткам, сотням женщин. Но слишком велик оказался процент неудач, что-то не срабатывало. То ли техника была еще несовершенной, давала сбои, то ли сперматозоиды индейцев плохо переносили замораживание и транспортировку. В общем, сработало только в трех случаях, то есть забеременели только три женщины.
И ваша, и бабушка Грегори Церно среди них?»
«Да, каждая из этих женщин родила ребенка, но у всех родились девочки».
Одну из этих девочек, жертв инсеминации, звали Аманда Потье. Она и стала потом матерью Грегори Царно. Другая, Жанна Ламбер, родила Короли и Феликса.
Генетик кивнул.
«Три девочки с генами Уруру в ДНК – носительницы ретровируса. Три девочки, которые в свою очередь произвели на свет семерых детей – трех мальчиков и четырех девочек.
Вот оно, поколение детей с генетическими кодами из книги Терне», — подумал Шарко.
«И это поколение из семи человек стало для меня поколением истины», — продолжал Жорж Налан. «Феликс Ламбер, Грегори Царно и пятеро остальных. Семь внуков Уруру, семь обладателей генов Уруру. Они родились в хороших, как говорится, семьях. Они росли, окруженные любовью, но предназначены были воспроизводить и воспроизводить схему жизни своего племени. Их матери умирали, если у них рождался сын, и выживали, если рождалась дочь. Они росли, как нормальные дети, но, вырастая, становились буйными и жестокими. Началось все с год назад. У Грегори Царно первого проявилось, наконец, то, чего я так ждал долгие годы. Царно было 24 года, Феликсу Ламберу – 22. Похоже, в нашем цивилизованном обществе вирус дает о себе знать раньше, чем в джунглях. Ближе к 20, чем к 30. Вероятно, повлияло соединение с генами европеоидной расы, которые, надо думать, и изменили слегка поведение нашего вируса.
Налан вздохнул. «Я был прав. Культура тут ни при чем. Все зависит исключительно от генетики. Хотя в данном случае даже не совсем или не только от генетики. Потому что, об этом я узнал куда позже, дело не в генах. Дело в ретровирусе с невероятно эффективной стратегией поведения. В ретровирусе, который сумел найти отличное прибежище в людях из почти доисторического амазонского племени».
Несмотря на напряженную атмосферу, глаза Налана блестели. «Фанатика не переделаешь. Он на всю жизнь сохраняет одну веру, идет к одной цели до конца, и никакая тюрьма не способна его исправить».
«А что за роль во всем этом была у Терне?» — спросил комиссар.
«В то время я понятия не имел о существовании вируса и не мог понять, почему умирают роженицы. Какова истинная причина кровотечения? Думал, что проблема тут чисто иммунологическая, что связана она с иммунной системой, и с переносом материала между циркуляционными системами плода и матери во время беременности. Терне же, конечно, Терне был не просто фанатиком, но и параноиком. Только ведь он был и настоящим гением. Он знал на зубок структуру ДНК и одновременно механизм зачатия. Это он помог мне разобраться во всем, и это он обнаружил ретровирус. Представьте себе мое состояние, когда я впервые увидел этот вирус под микроскопом. Шарко сразу же вспомнил жуткую медузу-убийцу, плавающую в собственном соку. Мы дали этому ретровирусу то же имя, что и всей нашей программе инсеминации — Феникс. Я знал, что Терне попался на удочку, что он не откажется от возможности вести, как акушер-гинеколог, во время беременности женщину, которая носит в себе чистейший продукт эволюции. Я наблюдал Аманду Патье. Мне было известно, что она забеременела. Аманда была материализованным смыслом жизни Терне, его научного поиска, его исследований. Грегори, Арктур, Танаэль. Царна, Гатака. Он стал почти что его собственным ребенком. Обладая такой репутацией и таким опытом, Терне ничего не стоило собирать образцы крови семи младенцев со дня их появления на свет, делать анализы, помогать мне лучше разобраться в Фениксе. Расскажите мне о Фениксе. Как эта мерзость работает? Молодой индеец сдул с ладони порошок на лицо жены. У той сразу же широко раскрылись и покраснели глаза, после чего дал ей прикусить палочку. Шимо смотрел на мрачное зрелище, как зачарованный. Новорожденного сразу после появления на свет и смерти его матери доверят той женщине из деревни, которая впоследствии его вырастет и воспитает. Вот так Уруру и обеспечивают себе бессмертие. Обычаи их жестоки, но племя пронесло их через тысячелетия. И если племя Уруру еще существует, то именно потому, что ему удалось создать способ поддерживать природное равновесие, именно такое, какое угодно эволюции. Племени Уруру неизвестны периоды упадка, которые свойственны загнивающему обществу западного мира. Ему незнакомо это совершенно необходимое в цивилизованном обществе требование начинать размножаться все позднее, продолжать жизнь без какой-либо реальной пользы, существовать в той модели семьи, которая характерна для нас. Посмотрите только, до чего ущербен Запад. Вспомните, какие болезни вот уже 40 лет просто-таки преследуют обитателей западного мира. Не дать не взять цепная реакция. Вы думаете, Альцгеймер – это что-то новое? А если я скажу вам, что нет, что этот синдром был всегда, но никогда не проявлялся исключительно из-за того, что люди умирали более молодыми? Болезнь дремала внутри нас и ждала своего часа, караулила, сидя в клетках. Сегодня любой человек может узнать, каков его геном, к каким заболеваниям он предрасположен, например, к раку. Наше будущее изобилует гнусными возможностями и ориентировано на них. Мы уже сейчас становимся безумцами и ипохондриками, и эволюция больше ничего не решает. К Люси на мгновение вернулось сознание, и она прошептала: «А почему Ева Луц?» Луц заявилась сюда с потрясающей гипотезой. И гипотеза эта могла бы быть моей лет 20 назад. Культура битвы в обществе, которая впечатывает в ДНК черты, свойственные левшам, вынуждает и следующее поколение быть леворукими, потому что так они могут куда лучше сражаться. Причина изменения ДНК – коллективная память. Ева выдвигала мою гипотезу. Ева была в точности, как я. Он распустил пояс на своей военной форме и показал широкий рубец в паху. 5 лет назад я чуть не погиб. Далан хотел тогда пойти дальше, чересчур далеко.
Когда они с Терне обнаружили этот вирус и уточнили способ его действия, Налан заговорил о проекте громадного масштаба. А если вы его знаете, то должны понимать, что означают такие слова в его устах. Речь в этом случае пошла бы уже не о нескольких смертях, а о внедрении живого вируса в генофонд человечества. Представьте себе удесятеренной по мощи ВИЧ, который делает генеральную уборку мира. Я намеревался противостоять, и тогда он решил меня убить. С тех пор я и не высовываю носа из джунглей. Он привел в порядок одежду, снова выпил. Люси старалась запомнить то, что он говорил. Хотя бы отдельные слова. Вирус Налан. Ей приходилось бороться с туманом, который ее обволакивал, пожирал мысли, стирал воспоминания. Когда Луц добилась встречи со мной, у меня появилась идея. Мне захотелось узнать, появились ли уже первые симптомы вируса у молодых людей мужского пола. То есть, выросли ли некоторые юноши жестокими сверх всякой меры? Подтвердилась ли таким образом гипотеза Терне и Нолана? Ну, и я подумал, что студентку можно использовать. И попросил ее, побывав в тюрьмах, составить списки очень молодых заключенных, левшей, страдающих приступами неуравновешенности и совершивших преступления с особой жестокостью. Ей просто надо было привести мне список с именами и фотографиями. Тогда я понимал, что встречу в этом списке внуков Уруру, и что в таком случае все теории Налана оправдались. А когда девушка не вернулась, понял, что она зашла дальше намеченного, и что одержимость в научном поиске стоила ей жизни. Налан убил ее. Люси барахталась в тумане. Образы продолжали роиться в ее голове. Все там мешалось, и когда послышались женские вопли, Люси показалось, что исходят они из самого центра костра. В шуме и гаме настоящего можно было различить голоса из прошлого. Закричали, идя в наступление, полицейские, и дрожащая, вся взмокшая Люси вдруг ясно увидела себя в рядах борцов за правопорядок. Вот они взламывают дверь. Люси идет за всеми. Вот Царно на полу. Она взлетает по лестнице, пахнет горелым. Вот дверь. Вот комната. Вот другое тело с открытыми глазами. Это Джульетта лежит здесь, мертвая. Лежит прямо перед ней, и глаза ее широко открыты. Люси рухнула куда-то в бок, закрыв руками лицо, и пронзительно закричала. Она царапала ногтями землю, слезы ее смешались с этой древней землей, а там впереди окровавленные руки предъявляли небесам младенца, вырванного из утробы его матери. В последнем проблеске сознания она увидела, как Шимо склоняется над ней и шепчет, обдавая ледяным дыханием. «А теперь я выпью вашу душу». Налан говорил спокойно, точными мелкими движениями стирая иногда со лба капли пота. Феникс вышел из утробы эволюции и заразил 30 тысяч лет назад целое поколение кроманьонцев. Думаю, исчезновение неандертальцев было каким-то образом связано с геноцидом со стороны кроманьонцев, подцепивших вирус. Но это уже другая история, и мне нет до нее дела. Есть вот до чего. Когда начиналась гонка вооружений между вирусом и человеком, таким, каков он был в зарождающихся западных обществах, преимущества были на стороне человека. И с течением веков вирус стал бессильным, превратился в мусор, в ископаемое внутри ДНК. Зато на территории Уруру он продолжал существовать, лишь слегка мутируя в ритме медленной эволюции этого изолированного племени, сохранившегося с доисторических времен почти в полной неприкосновенности. В западных странах культура развивалась слишком быстро. Она вела за собой гены, ориентировала их. Она брала верх над природой. Там, да, но не в джунглях же.
В джунглях гены всегда сохраняли превосходство по отношению к культуре.
Как он работает, этот вирус?
Для того, чтобы ребенок оказался заражен, достаточно, чтобы носителем вируса был один из родителей. Все равно, мужчина или женщина. Феникс укрывается в хромосоме номер 2, рядом с геном, который отвечает за леворукость. Его наличием и обуславливается то, что человек рождается левшой. Однако для того, чтобы пробудиться и начать размножаться, феникс нуждается в ключе. Этот ключ, вернее, держатель такого ключа, любой самец с этой планеты, имеющий половую хромосому Y, ибо в ней ключ и хранится.
Шарко вспомнил, что книга Терне так и называется «Ключ к замку». Никаких больше сомнений. В названии содержится намек на вирус по имени Феникс. Еще один его ловкий трюк.
«Когда я инсеминировал больше 40 лет назад здоровых женщин», продолжал между тем генетик, «они производили на свет зараженных детей. Это было поколение G1. Первое поколение, потому что вирус они получили от сперматозоида Уруру, а стало быть, первыми должны были передавать его в наследство своему потомству. Предположим, что ребенок из поколения G1 родился не девочкой, как на самом деле случилось трижды, и обратим особое внимание на Жанну, мать короли». Он говорил о той, кого все считали его дочерью, хотя она не получила в наследство ни единого отцовского гена, как о чужой девочке для него, как о результате научного эксперимента, не более. Жанна – носительница вируса. Когда 20 лет спустя после рождения Жанны ее яйцеклетка при оплодотворении соединилась со сперматозоидом мужчины-европейца, будет ли эмбрион мужского пола или женского, решил случай. И Жанна родила сначала девочку, короли, и только потом мальчика, Феликса. Двое детей, зараженных вирусом, второе поколение, G2. В случае короли отец-европеец передал будущему ребенку половую хромосому X, и замок остался запертым, потому что Жанна не смогла его открыть. Но это не помешало Фениксу угнездиться в хромосоме номер 2 плода, обеспечив дальнейшую генетическую передачу вируса. Иное с Феликсом. Тут-то как раз отец передал для оплодотворения свою хромосому Y, и эта хромосома, попав к Жанне и приняв участие в строительстве плаценты, сильно повлияла на весь ее организм. С момента проникновения отцовской хромосомы в матку замок, запиравший вирус, открылся, отчего спавший до тех пор в теле матери вирус стал активно производить белки и множиться с единственной целью – обеспечить себе выживание, а потом и размножение в другом теле. Экспансия вируса выразилась прежде всего в гиперваскуляризации плаценты, сопровождавшейся в противовес резким ослаблением других жизненных функций и ресурсов матери. У вируса были, так сказать, на руках все козыри. Убивая свою носительницу, он размножался при посредстве плода и гарантировал себе таким образом дальнейшую жизнь. Продолжение вам известно. Феликс вырос, стал взрослым мужчиной, возможно, имел с кем-то сексуальные отношения. А значит, он мог, в свою очередь, передать вирус будущим детям. Потом с ним произошло то же, что, в принципе, произошло с его матерью из поколения G1. В организме Феликса, на этот раз в определенных зонах мозга, вирус размножился и, в конце концов, убил своего носителя. Схема воспроизводится в любом случае одинаково. Зараженная мать или отец, новорожденный мальчик или девочка – и Феникс, который применяет свою стратегию точно так же, как это делает любой вирус или паразит. Стратегию, выражающуюся в трех словах – выжить, размножиться, убить. То, что Фениксу удалось выжить в племени Уруру, объясняется довольно просто. Тем, что здесь и человеку, и вирусу было куда легче преодолевать помехи и избегать нежелательных последствий. Племя, состоящее из молодых крепких людей, эволюция замедленная, величина племени регулируется сама собой, и все нужды Уруру сводятся к тому, чтобы выжить и произвести на свет себе подобных. Остальное, особенно старение, это просто балласт.
Налан вздохнул, возведя глаза к потолку. Мог бы Шарко своими бы руками прямо здесь сейчас его придушил. Я все фиксировал в документах с мельчайшими подробностями и анализом. Последовательности мутировавшего феникса, затем не мутировавшего, того, возраст которого 30 тысяч лет. Вы и представить себе не можете, насколько важным было это открытие. Когда год назад нашли в пещере кроманьонца, человек, который в одиночку истребил целую семью неандертальцев. Да еще этот перевернутый рисунок. Я получил благодаря этому запись оригинальной формы вируса, о существовании которого знали в мире только трое. Вируса, над которым мы корпели долгие годы. Стефан Терне постарался сделать все, чтобы половчее слямзить мумию кроманьонца и его геном. Но почему было не ограничиться записью генома? Зачем вам понадобилась мумия? Мы не хотели оставлять мумию в руках ученых, потому что в этом случае они наверняка снова извлекли бы из нее ДНК и восстановили бы геном кроманьонца. Изучили бы его как следует, обнаружили бы в конце концов разницу между древними геномами и современными, а стало быть, могли бы во всем разобраться и переоткрыть то, что открыли мы. Он подцокал языком. Терне решил непременно выставить мумию в своем домашнем музее, ну и пришлось малость повыкручивать доктору руки, чтобы от нее отделаться. Потом мы приступили к изучению генома. Работа сразу же двинулась быстро и в верном направлении. Генетика к тому времени настолько продвинулась вперед, что знаний для этого хватало. И все шло нормально, пока где-то с месяц назад Терне не позвонил мне в жуткой панике с сообщением о том, что есть одна студентка, которая сует свой нос в нашу тему. Выискивает все связи леворукости с насилием. Девушку звали Ева Луц. Я навел справки и выяснил, что эта самая Ева Луц успела уже смотаться в Амазонию, а значит, наверняка вышла на Наполеона Шимо. Пора было вмешаться. Ситуация становилась слишком опасной. К тому же Стефан Терне, что возьмешь с параноика, слишком уж сильно запаниковал. Выхода не было. Я прикончил их обоих. Сжег кассеты с видеозаписями ритуалов Уруру, уничтожил образцы и материалы по инсеминации. Словом, ликвидировал все следы нашей работы. Но сделал при этом единственную ошибку, которая оказалась роковой. Разрешил Терне в свое время сфотографировать мумию, а фотографии со стены его библиотеки не убрал. Только ведь мне никогда, никогда даже и в голову бы не пришло, что вы сумеете что-то с чем-то сопоставить. Он сжал кулаки. Я хотел дать жизнь настоящему Фениксу. Хотел посмотреть, на что он способен в сравнении со своим родственником Уруру, мутировавшим и ставшим похожим на медузу. Но мне не хватило времени. Вы даже не представляете объема работы, которую я проделал. Не представляете, чем и скольким я во имя этой работы пожертвовал. Вы простой полицейский из земли, явились и все испортили. Вы не поняли, что эволюция есть исключение из правила, а правило — угасание, пресечение рода, вымирание. Нам всем суждено вымереть, и вам первому. Шарко подошел ближе и вдавил дуло прямо в нос Налана. Ваша внучка Короли вот-вот погибнет на ваших глазах, причем вы знали это заранее. Она не погибнет. Она сыграет до конца отведенную ей природой роль. Должна решать природа, не мы с вами. Ваш фанатизм неизлечим. И хотя бы из-за этого я сейчас выстрелю. Налану хватило сил растянуть в ледяной улыбке губы.
Ну и стреляйте. Стреляйте. И вы никогда не узнаете, кто остальные четверо, чьи генетические профили упрятаны в книге Терне. В крайнем случае вы сможете найти их слишком поздно, когда самое худшее уже свершится. А вы-то знаете, каково оно на вкус и цвет. Самое худшее, комиссар.
Шарко стиснул зубы. Он боролся в эту минуту с самыми страшными демонами своей жизни за право не нажимать на спусковой крючок. И выиграл битву. Опустил оружие. «Та, кого я люблю, должна вернуться живой. Слышишь, мразь? Иначе я приду за тобой в самый глухой уголок тюрьмы, куда тебя упрячут до конца твоих дней и где ты столкнешься с мерзейшими образчиками вашей сраной эволюции. Клянусь, я приду и разделаюсь с тобой». Люси резко открыла глаза. Пейзаж колыхался, будто все вокруг поставили на воздушные подушки. Урчал мотор. Пахло тиной. Внизу ощущалась дрожь. Она встала, поднесла руку к голове и внезапно осознала, что находится на палубе Марии из Назарета. Теперь, похоже, кораблик плыл по течению. Все вернулось на круги своя. А что было? Смертельно побледнев, Люси кинулась к лиерам. Там ее вывернуло наизнанку. Ее тошнило и тошнило, потому что ей открылась жуткая правда. Одновременно с пейзажем, и так же ясно, как пейзаж, она видела комнату близнецов с игрушками в фабричной упаковке, себя у школьной ограды в первый день учебы, одинокую фигурку, перекликающуюся с пустотой, мобильный телефон в углу детской, свои прогулки с Кларком вдоль стен крепости, озабоченный взгляд матери, ее вздохи, намеки. Одна, одна, всегда одна. И не с кем поговорить, кроме собаки, кроме стен, кроме пустоты. Желудок Люси опять свело. В джунглях ей, напичканной наркотиками, открылось, что обеих ее маленьких дочек нет в живых. Что больше года она прожила бок о бок с призраком, с галлюцинацией, с созданием из дыма, которое являлось, чтобы поддержать ее, чтобы помочь ей пережить трагедию. «О, Господи!» Люси сделала несколько неуверенных шагов и подняла глаза на Педро, который, привалившись к перилам носовой части, жевал табак. Прямо перед ними виднелся пост Национального фонда индейцев. Вот они подошли ближе, вот прошли мимо. И те даже не попробовали их остановить. Человек со шрамом, наоборот, сделал знак «Давайте быстрее, быстрее!» Он не пошевелился, увидев Люси, только смерил ее холодным взглядом, повернулся и ушел в будку. Улыбающийся проводник подошел к Люси. «Вот вы и снова с нами». Люси с болью вдохнула, отерла слезы с лица. Ей казалось, что она вернулась из потустороннего мира. «Что произошло? Я помню, как мы плыли по реке, помню какой-то дым и дальше провал». Черная дыра. Только картинки в голове. Чисто личные образы. А где Шимо? Почему мы вернулись с полпути? Я хочу туда, в джунгли. Я хочу...» Педро положил ей руку на плечо. «Вы там были. Вы видели Шимо и его дикарей. Они и привели вас на катер. Трое суток спустя».
«Трое суток? Но...»
Шимо сказал ясно. «Он не желает больше никого у себя видеть. Никогда. Ни вас, ни меня. Но просил передать вам одну фразу. Кое-что просил передать».
«Какую? Скажите», — печально прошептала она.
«Он сказал, мертвые могут быть вечно живыми. Достаточно просто в это верить, и они возвращаются». Договорив, проводник подошел к рулю, с важным видом прогудел в туманный горн и прибавил ходу. Несколько часов спустя кораблик приблизился к пристани Сан-Габриэла.
На набережной в толпе местных жителей выделялась фигура европейца в темных очках и красивой серой рубашке. Одна из дужек его очков была кое-как склеена и обмотана скотчем. Люси почувствовала, что сердце у нее замерло, а из глаз снова потекли слезы. Она вздохнула и стала молча смотреть на угрюмые темные волны, под которыми изобиловали живые существа. Печаль затопляла ее, но она думала, что даже на самом дне, даже в самой глухой черноте, могут таиться жизнь и надежда.